Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Во время перерыва в заседании Генеральной Ассамблеи Интерпола несколько главных действующих лиц в поисках Ковчега Завета ведут переговоры относительно древнего артефакта. Американский миллиардер Вейн Трауб делит, как говорится, шкуру неубитого медведя. Он пытается договориться с президентом Интерпола Жюстиной де Габриак о том, каким образом, по возможности на законных основаниях, можно будет вывести Ковчег Завета из России. Глава Академии безопасности генерал Псурцев знакомится с президентом Интерпола и Вейн Траубом. Они беседуют о политике и о древней истории. Оставшись наедине с миллиардером, Псурцев в открытую сообщает Вейнтраубу, что именно его люди обеспечивают и координируют поиски Ковчега Завета и предлагает миллиардеру договориться об условиях сделки. Генерал идет на этот шаг, потому что посредник в лице президента Интерпола ему не нужен. Это понимает и подпольный коллекционер Вейнтрауб, мечтающий заполучить древний артефакт.
Читает Владимир Левашов.
«Госпоже де Габриак повезло с именем», — рассуждал тем временем Вейнтрауб. «Очень подходит к профессии, но выдает с головой Жюстина, юстиц, правосудие, или, если угодно, справедливость. Эта дама мечтает первой добраться до ковчега и тут же растрезвонить о нем всему свету. Надеюсь, у вас или у господина Арцишева нет подобных фантазий?»
«Профессор Арцишев умер», — сказал Псурцев. Вейнтрауб остановился. «На Востоке говорят, если бросить кость собаке, она будет смотреть на кость. Если бросить кость льву, он будет смотреть на бросившего». Миллиардер смерил генерала долгим взглядом.
«Вы уверены?»
«Абсолютно. И он, и книжник. Увы, их больше нет с нами». Старик двинулся дальше, обдумывая новость. На днях уже приходило известие о гибели Арцишева, но гибель оказалась инсценировкой. Теперь другое дело. Получается, Псурцев убрал Арцишева и книжника за последние пару часов. Еще утром оба были живы, а поскольку за ними присматривали академики, вряд ли это мог сделать кто-то другой. Значит, разгадка тайны Ковчега так близка, что необходимость в ученых отпала, и этот русский играет ва-банк. Теперь поиском занимаются только Ева, Одинцов и Мунин. Жизни троицы представляют ценность тоже лишь до того момента, когда Псурцев заполучит ковчег, а потом Вейнтрауб найдет способ избавиться от генерала, например, с помощью Жюстины де Габриак.
«Добро пожаловать», — сказал Салтаханов, придвинул миллиардеру стул и посмотрел на Псурцева, ожидая разрешения сесть. Пути назад у генерала не осталось. Если в момент знакомства он собирался вклиниться между Вейнтраубом и Арцишевым, заняв место партнера наравне с профессором, то теперь надо устранить конкурента. Арцишев сделал Псурцеву подарок, когда отправился на квартиру книжника. Он сам вывел себя из игры. О приговоре ученому старику профессор знал с самого начала. Такие свидетели слишком опасны. У гвардейцев генерала был приказ на зачистку, как они это называли. Та же участь после обнаружения ковчега ожидала и троицу. Лишь только Иерофант велел своим охранникам выдвигаться из академии, они сообщили по личному каналу Псурцева, база третьему затворник направляется к старику. Дополнительных вводных не последовало, и после того, как Иерофант рассекретил себя, академики убрали книжника, старик исключен. Арцишев ускорил смерть коллеги, не подумав о том, что Псурцев остается верен себе, как и в Анголе, Мозамбике, Камбодже, Афганистане. Союзнику причиталась пуля в голову после того, как он переставал быть нужен. А профессор, кроме того, мешал генералу выстроить отношения с Вейнтраубом. Что ж, если Арцишев решил, что нужда в книжнике отпала, потому что троица получила всю необходимую информацию,
значит, больше не нужен и он сам. Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти, вернее, должен уйти.
Плохо, что обоих ученых убирают на глазах Одинцова. Лишний раз провоцировать его не стоило, но тут уж ничего не поделаешь. Когда нет времени на подготовку операции, приходится действовать по обстановке, и всегда есть издержки.
Прошу прощения, мы сейчас продолжим. Псурцев кивнул Вейнтраубу, отозвал Салтаханова чуть в сторону и тихо распорядился. Сообщи нашим дословно. Третьей базе. Затворника исключить.
Глава 94. Полная зачистка.
Чучело и картины в кабинете книжника таращили мертвые совиные глаза на профессора, который витийствовал, развалясь в хозяйском кресле.
Однажды бабочкам стало интересно, что такое огонь. Первая облетела пламя на почтительном расстоянии, вернулась и сообщила, что от огня исходит свет. Вторая подлетела поближе и вернулась с опаленными крыльями. А третья сунулась прямо в пекло и сгорела. Она узнала все, но уже ничего не смогла рассказать другим бабочкам.
Арцишев переложил ногу на ногу.
Мораль. Кто обретает знание, тот лишается возможности о нем говорить. Знающий молчит, а говорящий не знает.
Ева не могла отвести глаз от пистолета, который был направлен на них с Муниным. Историк смотрел на академика, державшего на прицеле Одинцова. А Одинцов тем временем стремительно прокручивал в голове события последних дней. Все вставало на свои места. Троице дали уйти после похорон в Араксе. Понятно теперь, почему их конвоировали всего два безоружных бойца. И для пущей достоверности разыграли спектакль с гибелью профессора, который с самого начала был заодно с Псурцевым. Каким-то образом к этой парочке примкнул Вейнтрауб. Вот и ответ на недоумение Одинцова, откуда в распоряжении миллиардера столько местных охранников и водителей. Их предоставила Академия. Игра Одинцова в прятки куром на смех. Все время после побега Псурцев через своих людей по-прежнему контролировал поиски ковчега, отслеживая каждый шаг троицы. Но генерал не стал бы форсировать события, рассекречивать Арцишева и убирать книжника из простого нетерпения. Получается, он уверен, что вся необходимая информация собрана. Уверен, что именно Одинцову с компаньонами суждено найти ковчег, и что они уже знают разгадку древней тайны, но сами об этом еще не догадываются. Мунин, сглотнув застрявший в горле комок, с ненавистью посмотрел на профессора и хрипло спросил: «Что вы сделали со Львом Самойловичем? Вы его убили?»
«Я его не убивал», —
Арцишев потер ладонью о ладонь, как это делают мухи. «И предпочел бы несколько более мягкую формулировку. Скажем, господин книжник ушел из жизни».
Историк снял очки и промокнул кулаком глаза, которые заволокло слезами. Как поверить, как смириться с тем, что его старого учителя больше нет на свете? Ведь считанные минуты назад книжник сидел напротив, у письменного стола, точил карандаши, хвалил, ворчал, шутил, а теперь он убит и лежит за стеной, и в его кресле развалился воскресший Арцишев. Ева оторвала взгляд от направленного на нее пистолета и тоже смахнула со щеки покатившуюся слезу.
«Его убили вы», с нажимом сказала она профессору.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Болтаете нам про бабочек, чтобы оправдать себя. Ах, простите, простите.
Арцишев сцепил пальцы на животе. Я же не такой супермен, как Одинцов. Я всего лишь паршивый интеллигент, который с детства не выносит вида крови. Приходится что-то придумывать, чтобы нервишки успокоить. И совесть. Допускаю, что вы успели влюбиться в старика. Занятный был персонаж. Можете поверить, мне жаль его куда больше, чем вам. Знаете, сколько лет мы знакомы?
Усмешка то и дело кривила губы профессора. Похоже, вправду сдавали нервы.
«У старика не было шансов», — продолжал он. «И напрасно вы так из-за него сокрушаетесь. Книжник достаточно пожил. В прежние времена шутка ходила про его завещание. Якобы оно начинается словами: «Если я когда-нибудь умру». Когда-нибудь. Вы же, небось, и сами от него слышали присказку: «Когда бы я ни умер, я умру преждевременно». Готовился, как видите.
Мунин нацепил очки, судорожно вздохнул и обхватил себя за плечи, чтобы не показывать, как дрожат руки. Ева обняла историка, придвинув стул вплотную, а Одинцов поспешил вступить в разговор.
«Я так понимаю, вы нас постоянно слушали, значит, вам известно, до чего мы додумались. Что теперь?»
«Что теперь?» — повторил профессор, задумчиво глядя на носок туфли, которым он водил туда-сюда в такт словам.
«Теперь нам с вами предстоит закончить то, ради чего собралась ваша троица. Мунин, Хугин, Один. Чертовщина какая-то. Но я уверен, что книжник не ошибся. С этого момента работать будет проще, поскольку...»
Арцишев скривил губы очередной раз и поднял глаза на Одинцова.
«Маски сброшены. Играть никому ничего не надо, изображать ничего не надо, и, наконец-то, каждый из нас может быть самим собой. Поедем сейчас к Вейнтраубу, отобедаем и возьмемся за дело. Чуть-чуть нам с вами осталось, коллеги, чуть-чуть».
Арцишев оттолкнулся спиной от инвалидного кресла, встал и начал привычно шагать перед инвалидным креслом, рассуждая о близости ковчега. Одинцов ловил момент, когда профессор окажется на линии огня между ним и вооруженными академиками. Небольшое расстояние можно преодолеть одним прыжком, и тогда... Впрочем, академик попался опытный. За мгновение до того, как профессор должен был закрыть собой Одинцова, он сместился чуть в сторону, продолжая держать прицел.
«А если мы откажемся?»
— вдруг спросил Мунин. Профессор с удивлением посмотрел на него.
«Что значит «откажетесь»?»
«То и значит». Историк приосанился и повел плечами, стряхивая руки Евы.
«Откажемся искать ковчег. И все». «Послушайте, юноша», — прикрикнул на него Арцишев, — «давайте вот без этого, без неумного геройства. Берите пример со старших товарищей».
Арцишев сердито плюхнулся обратно в кресло книжника, помолчал, шумно выдохнул, снова закинул ногу на ногу и натянул на лицо подобие улыбки.
«У меня совсем нет настроения ругаться, особенно сейчас. Есть много способов, чтобы заставить вас работать. Не хотите добром, придется из-под палки. Но ведь вам и так уже крепко досталось. Вы такой путь прошли. Жалко будет, если все на смарку, разве нет? Получится, что его товарищи погибли зря».
Профессор небрежно указал на академика, который целился в Одинцова.
«И книжник тоже.
Он дорогу вам буквально выстелил, а вы упираетесь. И Варакши сделал все, чтобы вы нашли ковчег. Зачем провоцировать меня на крайние меры?»
Арцишев окинул его взглядом с головы до ног.
«Лично мне, например, будет очень жаль видеть страдания такой прекрасной женщины. И вам это, по-моему, тоже совсем ни к чему. А главное, —
добавил он, постепенно распаляясь,
— хватит копаться в мелочах. Вспомните, что значит ковчег для всего человечества. Это же ключ к тайнам Вселенной. С его помощью люди перестанут зависеть от источников энергии. У нас будет новый мир, понимаете? Абсолютно новый мир. Тоже мне заладили книжник. Да за это и 100 и 1000 таких книжников отдать не жалко. Возвращение ковчега станет началом эры благоденствия. А имена тех, кто его вернул, люди навечно впишут в историю».
«Угу», — в сторону сказал Одинцов. «И звание Героя России дадут посмертно».
«Что?»
— не расслышав, нахмурил брови профессор.
«Я говорю, неизвестно, что наступит завтра. Следующее утро или следующая жизнь. Присказка такая восточная есть. Вы нас тут запугали совсем. Вон Ева побледнела даже. У меня шкурный вопрос. Мы должны найти ковчег. Хорошо. А кто гарантирует нашу безопасность? Сами сказали, что знающий молчит. Хотелось бы понять, кто все-таки командует парадом».
Арцишев приосанился.
«Я руковожу финальной частью операции», — торжественно произнес он, «и готов дать вам любые гарантии. Любые».
«Вот это я понимаю разговор», —
Одинцов пошевелил пальцами.
«У меня руки устали. Опустить можно?»
«Нет», — сказал академик, который держал его на мушке. Профессор бросил на говоруна свирепый взгляд, а Одинцов с ехицей заметил.
«Понятно, кто тут главный».
«Кукловодят у них все-таки генерал», — думал он. «Профессор, конечно, тоже не последняя сошка, но и не первая, может быть, вторая». «Что за игру затеял Псурцев?» Академики не могли убрать книжника по собственной инициативе, значит, получили приказ. Но зачем было ликвидировать ученого так демонстративно при свидетелях? Хотели снова троицу припугнуть или спешили очень? Ева молчала, внимательно следя за происходящим. Она догадалась, почему Одинцов сел на стол книжника и понимала, что торгуется он для отвода глаз, провоцирует и выжидает. Второй академик тронул пальцами ухо, из которого за воротник вился провод гарнитуры, поднес к губам обшлак рукава и сказал в потайной микрофон: «Принято». По-прежнему держа пистолет в направлении Евы и Мунина, он шагнул за спинкой инвалидного кресла к напарнику и что-то прошептал. Тот кивнул в ответ и обратился к Арцишеву. «Можно вас на два слова?»
«У меня очень мало времени», —
поднявшись, сухо бросил профессор пленникам.
«И я не желаю его терять. Согласитесь вы сотрудничать или нет, в любом случае скоро все закончится. Но не советую отказываться, иначе...»
Арцишев оборвал речь на полуслове, многозначительно сжал кулак, словно скомкал всю троицу, и вышел из кабинета. Первый академик двинулся следом, прикрыв за собой дверь. Второй перевел ствол пистолета на Одинцова, и тут, набравшись духу, с места встала Ева.
«Простите, пожалуйста», — она замялась, — «мне надо выйти».
«Сядьте», — не глядя бросил в ответ академик.
«Мне очень надо».
«Ты чего, мужик, обалдел? Уже и в туалет нельзя», — возмутился Одинцов.
Академик продолжал смотреть на него и повторил для Евы: «Сказано сидеть».
«Вы хотите, чтобы я делала это прямо здесь?» — спросила американка.
«Окей». Она не спеша подняла подол свитера и, покачивая бедрами, демонстративно расстегнула пуговицу на джинсах. Мунин залился краской, силясь отвести глаза от плоского шоколадного живота Евы и тонких темных пальцев с розовыми ногтями, потянувших вниз ползунок молнии. Молния медленно разошлась, открывая под животом белое кружево трусиков. И в него уткнулся взглядом академик всего на пару секунд.
А Одинцов за это время успел выхватить ножи книжника, на которые он сел перед появлением Арцишева, и метнуть дамасский клинок. Отточенная сталь почти по рукоять наискось вошла в щеку академика. Хрипя и захлебываясь кровью, тот успел дважды спустить курок бесшумного пистолета. Если бы Одинцов хоть на миг задержался на месте, ему бы достались обе пули, расколовшие статуэтку совы на письменном столе. Но в момент броска он скользнул со стола вниз и вбок, а еще через мгновение оказался рядом с академиком и молниеносными взмахами кривого японского кубикири добил противника, который, уже падая последним еле слышным выстрелом, снес полголовы узамбарскому филину на книжном шкафу. Одинцов рванул пистолет из пальцев умирающего и выпустил остатки обоймы во второго академика, который появился на пороге без Арцишева. Академик отшатнулся в коридор и рухнул навзничь. Стало совсем тихо.
Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru